Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую сегодня Владимира Николаевича Захарова, президента Международного общества Федора Михайловича Достоевского, доктора филологических наук. И мы встретились с Владимиром Николаевичем, чтобы поговорить по поводу прошедших торжеств в Оптиной пустыне в связи с открытием там памятника Федору Михайловичу Достоевскому на праздник Рождества святого Иоанна Крестителя. В Свято-Введенской Оптиной пустыне была освящена скульптура Федора Михайловича Достоевского в ознаменование того, что Федор Михайлович посещал многих выдающихся оптинских старцев в этой обители и как напоминание нам о той связи, которую наши русские писатели и философы имели с просвещенными нашими старцами. Духовность, литература, все это воедино. Были торжественные мероприятия. Владимир Николаевич побывал там. Я бы хотел, чтобы он поделился своими впечатлениями.
Впечатления самые разные. С одной стороны, это торжество, день Иоанна Крестителя. С другой стороны, это суета вокруг памятника. Жара, очень жарко, много разных событий. И дни за днями, часы за часами, поэтому времени было очень мало. Но одно из самых значимых событий – это открытие памятника. Достоевский удостоился памятника, и это не случайно. Для русской литературы это было событием мирового значения. Ну, казалось бы, Лев Толстой ездил, Страхов ездил, Владимир Соловьев, многие другие. Но вот Достоевский один из всех написал великое произведение, которое посвящено Оптиной пустыне. Это «Братья Карамазовы». И, казалось бы, Достоевский пробыл там всего лишь два с небольших дня, но этих впечатлений хватило для того, чтобы стало событием это посещение, это паломничество. Достоевский оказался в Оптиной пустыне не случайно. В это время Достоевский переживал трагедию, умер младший сын Алексей Федорович Достоевский. Умер неожиданно, ничто не предвещало. Родители винили себя за плохую наследственность. Но оказалось все не так. Просто врачи не разобрались в болезни. Он проболел не два дня, а три недели. Ну и сейчас уже трудно гадать, в чем было дело, похоже на менингит, но тем не менее смерть любимого младшего сына произвела на Достоевского очень сильное впечатление, и Анна Григорьевна ничего лучше не придумала, как отправить Достоевского вместе с Владимиром Соловьевым в Оптину пустынь. Оптина пустынь оказалась приключением достаточно сложным. Владимир Соловьев и Достоевский решили ехать наугад, ошиблись в расчетах. Ну и Достоевский собирался быть в Оптиной пустыне на 40-й день Алёши. Но опоздали на один день, но все, что нужно было сделать, сделали. Достоевский проводил своего сына в вечную жизнь. И Достоевский в это время встретился с старцем Авросием, с другими старцами, и этих впечатлений оказалось достаточно для того, чтобы написать роман. Очень точно выразил свое кредо Достоевский в разговоре с Владимиром Соловьевым. Церковь как положительный общественный идеал. Никто в русской литературе такую задачу не ставил. Достоевский такую задачу поставил. Церковь как положительный общественный идеал. Здесь все слова значимы. Ну и самое главное, Достоевский смог не только вдохновиться великим замыслом, он еще и воскресил Алешу Достоевского. Не случайно имя Алексей Федорович Карамазов, Алексей Федорович Достоевский. Достоевский смог так вдохновиться творчеством, что, в общем-то, все, что было задумано, воскрешение из мертвых, воскрешение Алексея Федоровича Карамазова, все произошло. И каждый раз, читая братьев Карамазовых, мы вспоминаем и Алексея Федоровича Карамазова, и Алексея Федоровича Достоевского. Это один замысел, это общее, что объединяет и Достоевского, и нас, и Алешу Карамазова.
Мы правильно понимаем, что именно тогда уже созрел план братьев Карамазовых, и практически он был осуществлен после посещения Оптиной пустыни, да?
Конечно, Достоевский думал над романом раньше, но именно посещение Оптиной пустыни, паломничество Достоевского к Оптиным старцам привело к окончательной кристаллизации замысла. Все монастырские цены в романе – это реалии Оптиной пустыни. Оптина пустынь узнается, и с Оптиной пустыней связаны очень многие факты, которые, ну, просто неожиданные, провиденциальные. Ну, я могу сказать, что в нынешних празднествах Оптиной пустыни был Алексей Дмитриевич Достоевский. Это праправнук Достоевского, и он не первый раз в Оптиной пустыне. Замечательные наши российские режиссеры, муж и жена Григорьева, еще более 30 лет назад, в начале перестройки, задумали снять фильм «Мальчики» по братьям Карамазовым. Не все книги, а только лишь одна. Ну и на роль Коли Красоткина они пригласили Алексея Дмитриевича Карамазова. Это совсем еще юноша, может быть, еще и подросток. Ему, может быть, где-то было лет 16. Ну вот, и удачно оказалась роль. Такое было ощущение, что, в общем-то, взрослые не умеют играть Достоевского, а вот мальчики, они очень естественны в своей речи, в своих поступках, и мне вспоминаются слова Аполлона Майкова, который раздражался, когда читал братьев Карамазовых. Его раздражали мальчики. И вот он ворчал по поводу того, что у Достоевского все мальчики говорят как Федора Михайловича. Ну вот, и вот ему казалось, что так говорить естественно, как говорят мальчики, невозможно. Но вот в этом фильме удалось это невозможное. Все дети естественны, все говорят по-достоевски, и это очень сильное впечатление. Ну и еще одно очень сильное впечатление – это когда, если вы помните, свыше 30 лет назад Оптина пустынь – это разруха. Это, в общем-то, здания полуразрушенные. В этих зданиях находились цеха МТС. И, в общем-то, все это было снято в интерьерах. Ну и, что удивительно, одна из первых служб в Оптиной пустыне была в самом храме. Ну вот, мальчики собрались и, в общем-то, еще не только пришли посмотреть, послушать, ну вот, они пришли креститься. То есть, в общем-то, вот крещением начался фильм, ну вот, ну и вот эти вот совпадения достоевские, 150 лет назад, достоевские 30 с лишним лет назад, 40 лет назад, достоевские сейчас, они очень, ну так, преемственно, духовно связаны с Оптиной пустынью. И Оптина пустынь – это одно из явлений нашей жизни, это наше прошлое и наше будущее.
Владимир Николаевич, не кажется ли вам неким парадоксом то, что монастыри, по замыслу своему создаваемые как места уединения и духовного, скажем так, восхождения человека, уединения очень избранных, некоего количества братьев, которые возжелали совсем другой жизни, отречения от мира, уподобления ангелам, это же ангельская жизнь, становится каким-то образом светильниками миру, и больше того, как недавно заявил один из депутатов Государственной Думы на праздновании обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре, говоря о Троице-Сергиевой Лавре, он назвал ее гигантским духовно-просветительским центром, который воздействует, ну, не только на весь город, но и на русскую культуру, ну и так далее и тому подобное. Вот этот парадокс, мне кажется, он произошел, конечно, отчасти по воле Божией, да? А с другой стороны, нормальное это явление? Вот как вы считаете?
В высшей степени нормальное, потому что монастыри – это не только центры уединения, но и центры культуры, центры образования. Ну, у нас так получилось, что наше образование – это монастыри. Наша письменность, книжность – это монастыри. Наша словесность первые 7 веков – это монастырская книжность. И все это не случайно. Я скажу даже больше. Наши университеты – это монастыри. Вот, к сожалению, при Петре это произошло разграничение, в какой-то мере конфликт, но чем дальше, тем яснее и тем очевиднее то, что монастыри дают людям, дают верующим, дают народу.
Еще несколько слов о состоявшемся событии. Представители очень высоких инстанций были. Министр культуры по телесвязи поздравил собравшихся святейший патриарх Кирилл. Был представитель, президент православного императорского палестинского общества Сергей Степашин и другие, наместник монастыря, епископ Иосиф. На ваш взгляд, вот не останется ли подобное значимое очень действительно для всей нашей культуры и для духовной жизни даже мероприятие, таким как бы, ну, событием, которое часто проходит между собой. Собрались, отметили, зафиксировали, сделали публикации и все. Ведь мы, собственно говоря, хотим для молодежи, для нашего подрастающего поколения открыть какие-то родники русской культуры и показать значимость Достоевского, который вот сейчас привязан к Оптиной пустыне, Константина Леонтьева, который упокоен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой Лавры, Сергея Аксакова, который покоится у стен Успенского собора в Троице-Сергиевой Лавре, многие-многие, связь культуры и церкви. Сегодня я часто слышу даже от многих очень просвещенных людей, дескать, церковь выполняет всего лишь и выполняла некую психологическую функцию, скажем так, снимала негативные, говоря современным психологическим языком, негативные явления в жизни человека и, так сказать, нормировала жизнь. Так же вот и с Федором Михайловичем. Было у него горе, поговорил он со старцами, и как-то скрывается другая, главная сторона вот этого духовного общения. Ведь не только это получали в наших монастырях, не только утешение человеческое, но и духовное устремление в вечность, какое-то научение. Старцы давали надежду жизни вечной, лучшей жизни. А как вам кажется, сегодня возможно вот такое понимание монастырей и их связи с нашей русской культурой?
Вопрос сложный. Потому что на самом деле, с одной стороны, благостно, много паломников, бесконечные очереди, службы, службы и дневные, и ночные. Вот, и народ преисполнен энтузиазма. Но проблема здесь не в тех, кто пришел в монастырь, кто уже не может не быть там, а проблема в школе, в образовании, потому что без словесности, без русского языка, без общения, и в том числе церковного, ну вот, придут единицы. Этого не хотелось бы. У нас и в советские времена были единицы. Ну вот, а что здесь нужно? Нужно поворачиваться к православию. Прежние установки Министерство образования, просвещения, по-разному оно называется, они ошибочны. Я сам несколько раз попадал в такие ситуации, когда мы договаривались с директорами школ, они были преисполнены энтузиазма, да, будем сотрудничать, но через несколько дней они говорили нам, нам запрещают, нам не разрешают никакого православия. Ну вот, я думаю, что это разрушительная политика, которая должна быть преодолена. Сегодня без православия народ не спасется, без православия России не будет.
Завершая нашу такую краткую беседу, я вас благодарю, дорогой Владимир Николаевич, за эти слова. Мы очень тоже надеемся на то, что восторжествует какой-то хотя бы здравый смысл. Мы видим, во что сегодня превратили Россию с помощью и западных, в том числе партнеров, в кавычках, западной культуры отчасти. Но мне кажется, больше всего из-за того, что мы Иваны, не помнящие родства. Если бы у нас была хорошая, скажем так, глубинная закалка, какой-то стержень русскости, русской национальной культуры, духовной культуры, который передавался бы из поколения в поколение, нам вряд ли были бы страшны вот эти веяния, которые, собственно говоря, сегодня любой здравомыслящий человек преодолевает успешно с помощью Божьей. Последний из вопросов, который мне сегодня хотелось бы задать вам, это перспектива все-таки, на ваш взгляд, постижения творений Достоевского. Ну что уж тут говорить современным читателям. Мне кажется, что не обладая все-таки вовлечением полностью в русскую культуру, не обладая истинной любовью к православию и церкви, Достоевского в принципе не понять, не читать невозможно.
Без Достоевского нет России, и сейчас мы просто можем только лишь надеяться на то, что народ не только Белинского и Гоголя с базара понесет, а понесет Достоевского, будет читать Достоевского и будут читать, начиная с бедных людей, великие произведения, ну вот, ну и обязательно в школе начнут читать братья Карамазовы.
Большое спасибо. Я бы хотел закончить нашу беседу словами почившего митрополита Рязанского Симона Новикова, который говорил, образная была фраза у владыки, не читать Достоевского «Преступление», читать его «Наказание».
Ну, я думаю, что не только «Наказание», да, в общем-то, Достоевский стыдит читателя, но он доставляет и великую радость, от которой мальчики, собравшись, казалось бы, по печальному поводу, по поводу смерти Илюши Снегирева, кричат «Ура Карамазову!».
Владимир Николаевич Захаров был сегодня с нами в эфире радио «Радонеж». Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка».
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Глава 14. Таинственная каморка. Черный дух. В Большом летнем театре имелся длинный подвал. Этот подвал, вернее, целое подземелье, был устроен для того, чтобы там складывать старые и новые декорации, всевозможные театральные костюмы, имущество театра и цирка и прочие вещи, необходимые для каждого хозяина театрального дела. Часть этих вещей находилась в здании обоих театров, часть была сложена здесь. Этот огромный подвал состоял из длиннейших переходов, образовавшихся от нагроможденных здесь ящиков и кулис, и заканчивался небольшой каморкой, куда никто не заходил даже днем, потому что там было темно, как в могиле, и слышалась какая-то неприятная и шумная возня. Разумеется, это возились крысы, но у младших членов труппы театра развлечения было убеждение, что внизу, в подвале, живет черный дух, хозяин подземелья, который и ночи, и дни проводит в каморке. Если бы кто-либо заглянул сюда в перерыве между репетициями, то понял бы, какой там хозяйничал дух, или, вернее, четыре духа разом. Лишь только днем кончалось первое отделение занятий на сцене и давался часовой отдых, три старших брата Ивановы и Ник Свихров незаметно уходили и один за другим пробирались сюда. Здесь один из них доставал огарок свечи и зажигал его. Другой вынимал из разных карманов всевозможные угощения. Тут были и сласти, и фрукты, и закуски, и даже вино. Употребление вина строго воспрещалось в большом доме у господина Шольца. Но старший из братьев Ивановых успел утащить бутылку вина из погреба хозяина, которая исключительно держалась для гостей, и распивал его с братьями и Никсом. Последнего он успел тоже приучить к этому дурному делу. Если запастись лакомствами и вином было почему-либо неудобно этим путем, Никс покупал это угощение на свои деньги, которые умел всегда выклянчивать у матери, не чаявшей в нем души. Они пировали здесь днем, пировали во время представлений, в перерывах между выходами на сцену. Братья Ивановы были испорченные молодые люди, но Никсу они казались самыми лучшими друзьями, и он во всем старался подражать им. Если Денис, Глеб и Петр Ивановы курили, курил и Никс, хотя курение и не доставляло ему ровно никакого удовольствия. Пили братья вино, пил и Никс, хотя от вина его тошнило и нестерпимо болела голова. Но Никсу не хотелось отстать от своих старших товарищей, и он во что бы то ни стало желал показаться им вполне взрослым молодым человеком. Это было гадко, глупо и смешно. С этой целью четыре друга и удалялись в крохотную комнатку подполья, где пировали, не боясь быть открытыми начальством, и стариком Ивановым, который, разумеется, сильно рассердился бы на своих сыновей. «А ведь я придумал славную штучку», — воскликнул Никс, только что выпивший большую рюмку вина, отчего у него закружилась голова. «Что ты еще придумал?» — в один голос спросили у него три брата-акробата. Они с Никсом сидели в этот вечер в каморке подземелья прямо на полу, поджав под себя ноги по-турецки. Перед ними стоял ящик, уставленный старыми, с отбитыми краями тарелками, наполненными лакомствами до краев, и едва початая бутылка вина. И вино, и сласти на этот раз были унесены из кладовой директора, пока Герта, выдававшая повару провизию, утром отлучилась на кухню, оставив дверь незапертой на ключ. «Что же ты придумал?» «А вот что. Вам известно, друзья мои, что в пьесе «Христианка и львы» я играю Нерона. Я сижу на троне и бросаю венок в насмешку над обреченной к смерти Вероникой. Она надевает его на шею Юноны. Так вот, ха-ха-ха, в венок я спрячу две острые иголки и воображаю, как захочет слушаться негодную сибирку львица, когда ей вонзятся в тело по обе стороны две острые иглы. Ха-ха-ха-ха, разумеется, покорности от нее тогда и не жди. И вместо того, чтобы улечься к ногам девчонки, она запрыгает бесом по клетке. Ха-ха-ха-ха, вот-то будет потеха. И уж выругает мистер Биль сибирку за это. И перед публикой она осрамится, и нагоняй получит. И никто уже не станет хвалить ее, и подносить ей подарки. Ха-ха-ха-ха. А вдруг Люица рассвирепеет и кинется на Сибирочку, тревожно произнес один из младших Ивановых, в котором еще не вполне заглохли хорошие порывы. Ну вот еще, так вот тебе и кинется сразу. У меня будет револьвер наготове, и я выстрелю чуть что. Да и мистер Билл не допустит. Он всегда находится тут же, рядом, поблизости у клетки. И потом, стоит только чуть-чуть ранить львицу, чтобы она забыла все и, бросив намеченную жертву, кинулась разыскивать обидчика. «Ну, в таком случае все пойдет отлично», — одобрил Никса Денис Иванов. «Все увидят, что девчонка испортила пьесу, не умея внушить покорности львам, и публика уже не будет на ее стороне, и опять ты станешь Никса ее любимцем». «О, мне это безразлично», — сделанно небрежным видом произнес Никс. «Я скоро ухожу от Биля». И он один с Сибирочкой поедет в Америку подыскивать и приручать новых молодых львов. «Он возьмет и Андрея», — произнес старший Иванов. И тотчас же добавил с лукавой усмешкой. «А ты, Никс, так и забыл, как тебя оскорбил Андрей, и простил ему все, как божья коровка». Никс вспыхнул до корней волос. «Я? Я простил», — залепетал он смущенно. «Ты!» — передразнил его Денис. «Что ты дашь мне за то, если мне удастся заманить сюда Андрея?» «Как что?» — так и всколыхнулись его два брата и сам Никс. «Ну да», — продолжал с усмешкой Денис. «Я поспорил сегодня утром с Андреем. Я сказал ему, что, вероятно, он боится, как и все здешние ребята, черного духа, который бродит в подполье. Он ответил, что не боится ничего. Тогда я ему сказал: «Докажи, и приди сегодня вечером в перерыв представлений». И глупый мальчик обещал прийти. Сейчас он явится сюда. Нам остается только проучить его как следует и навсегда отвадить от глупой привычки важничать перед нами». «О, какой вы умный, Деня! Как вы славно придумали все это!» — скричал Никс. «Я сделаю вам за это все, чего бы вы ни пожелали». «Но, Чу, вы слышите шаги?» «Это он», — внезапно прервал Никс свою речь. Действительно, в подполье кто-то шел по направлению к каморке. Все три брата и Никс чутко насторожились. Вот ближе, ближе шаги, еще ближе. Теперь они уже у самых дверей каморки. «Сейчас он войдет. Слушайся, братцы, меня», — скомандовал шепотом Денис. «Я первый подскочу к нему и схвачу его за руки, чтобы он не мог защищаться. Вы же хорошенько прибейте его, не жалея кулаков. Потом мы свяжем его и оставим здесь, а сами пойдем к господину Шольцу и приведем его сюда. Он увидит связанного Андрея, подпитую бутылку и закуски из своего погреба и решит, что облагодетельствованный мальчик — бездельник и вор. А мы все четверо подтвердим это». «Прекрасно, прекрасно!» — зашептали два младших брата Иванова и Никс. «Теперь-то мы доберемся до него, как и следовало бы давно». И, потирая руки, они стали ждать появления Андрюши. Еще ближе послышались шаги. Теперь уже совсем близко. Кто-то тронул дверь. Скобка звякнула, и высокое в черном плаще существо со страшным бледным лицом появилось на пороге каморки. На голове, покрытой черным капюшоном, торчали рога. Из-под плаща змеился длинный хвост. Стекловидные глаза слабо мерцали при тусклом свете огарка. «Ага, попались! Будете хозяйничать в моем царстве! Вот я вас за это!» — гробовым голосом произнес неизвестный посетитель и, отделившись от двери, огромными шагами двинулся вперед. «Ай-яй-яй, черный дух!» — взвизгнул не своим голосом Никс и, продолжая неистово визжать, закрыл лицо руками и вне себя повалился на пол. Двое младших Ивановых присели тут же подле него, шепча молитвы. «Чур меня! Чур меня! Чур меня! Чур! Чур! Чур!» — закричал, дико вытаращив глаза на страшное явление, старший Иванов и забился носом в самый угол каморки. «Ха-ха-ха-ха! И трусы же вы, братцы! Сами черным духом пугали, и сами же первые его испугались, раздался веселый звонкий смех из-под капюшона. И вмиг полетела с грохотом страшная маска с высокой палки, на которой она была надета. Упала черная мантия, отскочили рожки с хвостом, и смеющееся лицо Андрюши предстало внезапно перед насмерть перепуганными друзьями. «Ха-ха-ха-ха! Это же я! Я! Глядите же, трусы!» — весело вскричал он. «Я шел к вам, да по дороге увидел в каком-то раскрытом сундуке в подполье старый заношенный костюм с рожками и хвостом, и эту маску, и напялил все это на себя. Дай, думаю, припугну их в шутку. А выходит, что вы, трусы, и на самом деле испугались. Ха-ха-ха-ха!» — тем же веселым смехом заключил он свою речь. Юноши во все глаза смотрели на него, еще не понимая сути дела. Наконец Денис Иванов тихонько вышел из своего угла. Никс, все еще продолжавший тихо подвизгивать, точно испуганная комнатная собачка, тоже нерешительно поднялся с земли. Также нерешительно встали на ноги и другие два брата, Глеб и Петр. «Так это ты, а не черный дух, на самом деле», — произнес Денис. «Ха-ха-ха-ха! Ну, разумеется, я!» — пришел совсем уже в веселое настроение Андрюша. «Это он!» — словно эхо проронили Никс и два младших Иванова в один голос. «Это он!» — подтвердил их брат Денис, и у него сделалось в эту минуту сконфуженное и очень глупое лицо. «Но как же ты смеешь смеяться над нами?» — неожиданно разразился он, глядя сердитыми глазами на все еще продолжавшего смеяться Андрюшу. «Да как ты смеешь? Мы проучим тебя за это!» — послышались угрожающие голоса его братьев. «Да-да, проучим, проучим!» — подтвердил внезапно обретший свою прежнюю храбрость Никс. «Вот я тебя за это!» — гаркнул во весь голос старший Иванов и кинулся на мальчика с поднятыми кулаками, прежде чем тот успел что-либо сообразить. Кинулись вслед за ним и его братья, и Никс Вихров на Андрюшу. Но тут случилось нечто неожиданное. Андрюша внезапно прыгнул на середину каморки и в одну секунду затушил свечу. Полная тьма воцарилась теперь здесь. В этой темноте только слышалась какая-то отчаянная возня, и, наконец, раздался звенящий слезами голос Никса. «Вы с ума сошли, Денис! Мне больно! Вы дергаете меня за волосы! Ой-ой-ой!» «Да разве это ты, Никс?» — послышался изумленный голос старшего Иванова. «Я, разумеется, я! Да оставьте же мои волосы, говорю я вам!» «Вот странно! А я ведь думал, что это Андрюшка!» «Андрюшка должен быть в противоположном углу!» — откликнулся Глеб. «Держи его, братцы!» — неистово закричал Петр и метнулся по подполью в полной темноте. «Ай-яй-яй-яй! Это не Андрюшка, а я! Я же Денис! Как ты смеешь меня бить? Я пожалуюсь отцу и господину Шольцу!» — неистово завопил он в тот же миг на все подполье. «Ах, это ты! Прости, пожалуйста, и не хнычь! Я думал, это Андрей! Да где же он, наконец?» Братья Ивановы и Никс носились в потемках, награждая шлепками и тумаками один другого. Причем они тут же узнавали свои промахи и неистово бронили Андрюшу, который давно успел уже в это время подняться наверх, и, весело смеясь, рассказывал обо всем происшедшем своим друзьям. Только перед самым началом второго отделения спектакля четыре истерзанные, в разорванных платьях, с предательскими синяками на лбу, растрепанные фигуры вылезли из подполья. Господин Иванов сделал строгое внушение своим сыновьям. Мистер Биль Никсу, а господин Шольц пригрозил исключить всех четверых из своей труппы, если что-либо подобное повторится еще раз. Господин Шольц еще не знал всего, что случилось, и бронил юношей только за драку и шум, доносившийся к ним все время из подполья. Андрюша же был далек от намерения поведать всю правду. Благородный мальчик не хотел причинить никому зла. Глава 15. Снова княжна Аля. Счастливый день. Вас зовут, дитя мое. За вами пришли. И господин Шольц, взяв за руку Сибирочку, с таинственной улыбкой повел ее через столовую, где только что окончился завтрак, в приемную, куда заглядывали иногда редкие знакомые и друзья обитателей большого дома. У дверей приемной директор остановил девочку и ушел. Она была очень удивлена. Она никого не знала, кто бы мог прийти к ней. Правда, та странная маленькая аристократка-барышня обещала побывать у нее в театре в вечер представления пьесы «Христианка и львы». Но до этого представления оставалось еще 2 дня. Стало быть, княжна Аля только через 2 дня могла заглянуть, и то только в театр. Кто же это мог быть? Выходя из столовой, Сибирочка успела обменяться быстрым взглядом с Андрюшей, лицо которого выказывало тоже живейшее любопытство. Нерешительно, не смело вошла в гостиную Сибирочка. При ее появлении со стула поднялась нарядная, в белом пальто барышня, и с веселым смехом бросилась к ней навстречу. «Вот и я! Вот и я!» — вскричала весело княжна. «А ты не ждала меня? Не ждала ведь, правда?» «Здравствуй, маленькая девочка!» — залепетала она, покрывая лицо Сибирочки градом нежных поцелуев. «Я приехала к тебе, потому что не могла дожидаться свидания с тобой еще 2 дня. Не правда ли я поступила хорошо? Папа написал письмо твоему начальнику, чтобы он отпустил тебя на целый день к нам. Господин Шольц позволил, и мы проведем отличный денек. Я так рада тебя видеть. Ты ведь тоже любишь меня? Ты рада мне?» Слова у княжны Али сыпались, как искры. Она едва-едва успевала произносить их. Сибирочке не было никакой возможности отвечать что-либо своей болтливой гостье. Маленькая щебетунья наполнила всю комнату своим милым голоском. «Ах, как я хотела тебя видеть! Как хотела видеть тебя!» — трещала княжна, сияя хорошенькими глазками. «Вот мадемуазель Софи скажет. Правда, мадемуазель Софи?» Мадемуазель Софи, которую тоже увидела здесь Сибирочка, подтвердила слова княжны. Она очень ласково поздоровалась с Сибирочкой и прибавила от себя, что князь позволил дочери пригласить на целый день ее к себе. «А ты поедешь с нами вечером в театр», — неожиданно объявила княжна. «В театр? В какой театр?» — изумилась девочка. «Ну, хотя бы в ваш театр-цирк. Это будет очень забавно. Ты, маленькая укротительница львов, будешь сидеть со мною в ложе, и все будут завидовать тебе». Не без некоторой доли гордости произнесла маленькая аристократка. «Ах, мне уж и так завидуют!» — вздохнула Сибирочка. «Андрюша завидует тоже у нас». «А кто такой Андрюша?» — заинтересовалась снова княжна Аля. «Это мой названный брат. Он очень хороший мальчик». «И ты его любишь больше меня?» — уже с некоторой досадой в голосе спросила княжна. Сибирочка, которая не умела лгать, ответила просто: «Да, я его люблю больше вас, больше всего в мире», — горячо вырвалось из ее груди. «Но ты должна меня тоже любить больше всех», — топнула ножкой княжна. «Я так хочу». «Аля, Аля», — остановила девочку мадемуазель Софи. «Ну что такое, Аля, Аля? Вечно только и слышишь. Аля, сиди смирно. Аля, не грызи ногти. Аля, не болтай ногами. Очень все это скучно». И она призабавно надула хорошенькие губки. «Перестаньте, Аля, ведь ваша подруга с вами. Ведите же ее к нам скорее», — напомнила мадемуазель Софи, стараясь изменить настроение капризной девочки. «Ах да», — неожиданно рассмеялась княжна, — «пойдем, Сибирочка, позови лакея. Пусть он наденет тебе пальто», — заторопилась она. «У нас нет лакеев, а горничная нанята не для нас, детей. И господин Шольц не позволяет ей нам прислуживать. Легкие труды мы должны исполнять всегда сами», — проговорила серьезным голосом Сибирочка княжне. «Вот это уже совсем глупо», — снова рассмеялась Аля. «Зачем тогда брать прислугу, если не для того, чтобы услуживать нам?» «Ай!» — — вскричала она внезапно, едва успев докончить свою фразу. — Что это за чучело там глядит? — Смотри, смотри! И она бесцеремонно ткнула пальчиком по направлению к двери, откуда просовывалась черная голова Эллы. — Это наша атлетка, — пояснила Сибирочка и ласково кивнула своему чернокожему другу. — Фи, противная какая! Черная, как сажа! — сделала презрительную гримаску княжна. — А что она умеет делать? — заинтересовалась она внезапно. — Дайте ей монету, и она двумя пальцами согнет ее, — предложила Сибирочка. — Она у нас страшно сильная, наша Элла. — Да неужели? И глаза княжны Али загорелись самым жгучим любопытством. Она сунула руку в карман и вынула оттуда нарядный бархатный кошелек. В кошельке было немало золота и серебра. Князь Гордов очень баловал свою маленькую дочку и дарил ей много денег. — Вот золотой, пусть согнет его. Если согнет, я подарю ей его. И Аля небрежно швырнула монету негритянке. Та ловко подхватила золотой на лету, весело усмехаясь, и, сверкая белыми зубами, крепко зажала его на минуту в своих сильных пальцах. Потом подбросила золотой кверху, и когда десятирублевик очутился снова на ее черной ладони, он оказался сплющенным в трубочку. «Ха-ха-ха!» — звонко рассмеялась княжна. «Вот так молодец! Действительно она умеет сплющивать монеты!» «А теперь, чумаска ты этакая, разогни-ка ее снова!» Обратилась она снова к негритянке, и так как та не поняла ее, то Аля жестами и движениями пояснила негритянке, чего ей хотелось от нее. Последняя снова широко улыбнулась губами и глазами, и ее белые зубы сверкнули, как большие миндалины. Она учащенно закивала головой и снова зажала монету в пальцах, и опять золотой приобрел свой прежний вид и заблестел на ладони негритянки. «Очень-очень хорошо!» — захлопала в ладоши княжна Аля. Потом она приняла важный и гордый вид знатной барышни, покровительственно небрежно кивнула головой Элле и пошла из комнаты об руку со своей новой подругой. Мадемуазель Софи последовала за ними. Неожиданно на лестнице тяжелая черная рука опустилась на плечо княжны. Она вскрикнула от испуга и живо обернулась. Перед ней стояла черная Элла. Негритянка протягивала ей золотую монету, тряся своей курчавой головой, и что-то мычала. «Зачем она отдает?» «Это ей в подарок от меня», — пожала плечами Аля. «Объясни ей это». Сибирочка оживленными жестами стала пояснять что-то своей чернокожей подруге. Но та только по-прежнему трясла головой и мычала в ответ, сильно размахивая руками и пытаясь объяснить что-то. «Она не возьмет денег от вас», — смущенно пояснила княжне Али Сибирочка. «Она говорит, что она мой друг. Стало быть, и ваш тоже». «Ну, дружбы ее я не особенно-то просила». «И какая это дружба с чернокожей?» — засмеялась княжна и стала спускаться с лестницы. «У нее светлая душа», — произнесла Сибирочка, которая с каждым днем узнавала все лучшую благородную душу черной Эллы. У подъезда княжну Алю ждала богатая коляска, запряженная парой вороных рысаков. «Садись же скорее», — нетерпеливо сказала Аля своей новой подруге, и птичкой вспорхнула в экипаж. Сибирочка, никогда в жизни не ездившая в экипаже, почти с робостью поместилась в нем. Лошади с места взяли рысью, и экипаж бесшумно покатил по мостовой. Был ясный весенний день. Деревья уже зазеленели в скверах. Уличные мальчишки продавали повсюду букеты нежных и пахучих цветов. Через четверть часа экипаж остановился у большого дома-особняка с мраморными колоннами и роскошным подъездом. «Вот мой дом. Не правда ли он похож на дворец?» — проговорила с гордостью княжна Аля. И ее юное личико приняло надменное выражение. Швейцар выскочил из подъезда и стал суетливо высаживать приехавших из экипажа. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим папой, князем», — проговорила снова Аля. И, схватив за руку Сибирочку, бросилась с ней почти бегом по широкой лестнице, устланной коврами и уставленной тропическими растениями по площадкам. Сибирочка, широко раскрытыми от изумления глазами, смотрела на невиданную еще никогда ею роскошную барскую обстановку. Громадные комнаты с высокими зеркалами, мягкая шелковая мебель, ковры, картины, нарядные безделушки — все это невольно приковывало ее взгляд. «А вот и папа», — проговорила княжна Аля, вбегая в роскошный, несколько мрачный кабинет, в котором сидел за письменным столом тот самый бледный господин в наглухо застегнутом черном сюртуке, которого Сибирочка видела с княжною в театре. Этот далеко еще не старый, но с печальным лицом господин поднялся со своего места и протянул Сибирочке обе руки. «Здравствуйте, дитя мое», — проговорил он приятным мягким голосом. «Я рад, что вас удалось заполучить сегодня моей шалунье. Она с тех пор, как увидела вас, и слышать не хочет о других подругах. Упросила меня написать вашему директору и попросить отпустить вас к нам на целый день. Ведь вы свободны сегодня? Не правда ли, дитя мое?» «Да, да, она свободна», — не давая ответить смущенной этой любезной встречей Сибирочке, вскричала княжна. «Да, да, она свободна и поедет со мною в свой театр. Я хочу ехать сегодня в театр, в ее театр», — шумно и весело заявила она. «Не будет ли это слишком часто, дитя мое?» — произнес князь, ласково взглянув на дочь своими печальными добрыми глазами. «Но я так хочу, папа», — задрожавшим голоском произнесла готовая уже заплакать маленькая княжна. Князь, боявшийся причинить какое-либо горе своей любимице, поспешил согласиться. «Хорошо, крошка», — сказал он ласково. «На этот раз я не лишу тебя удовольствия, хотя посещать так часто театры в твои годы очень вредно. А вы, дитя мое, родились и выросли в Сибири, и, должно быть, вследствие этого вам и дали в театре такое хорошенькое имя», — обратился князь Гордов с вопросом к совсем уже потерявшейся от смущения девочке. «Да», — сорвалось с уст Сибирочки, — «я только 2 месяца как приехал оттуда в Петербург. А ваши родные остались там?» «У меня нет родных. Был у меня дедушка, но умер. Правда, есть еще Андрюша, брат. То есть...» «Не родной, но...» Но тут княжна Аля без церемонии прервала Сибирочку и с шумом и смехом потащила ее к дверям. «Пойдем, пойдем, я покажу тебе мою комнату. Игрушки, книги, все-все». И Аля выпорхнула бабочкой из кабинета, увлекая за собою девочку. Князь долго с грустной улыбкой смотрел вслед дочери. Он очень любил свою Алю и исполнял все ее маленькие капризы и желания. Постоянным страхом князя было потерять девочку. Княжна Аля часто злоупотребляла любовью к ней отца. Девочка была капризна, надменна и требовательна. Но князь прощал все своей взбалмошной дочурке и никогда не сердился на нее. «Вот моя гостиная», — торжествующе заявила княжна Аля своей новой подруге, вводя ее в прелестную комнату, всю уставленную крошечной мебелью розового плюша, миниатюрными зеркалами в золоченых рамах, хрупкими и драгоценными, похожими на игрушки. Рыхлый пушистый розовый ковер покрывал весь пол комнаты. На ковре валялась нарядная кукла, небрежно кинутая в угол, и раскрытая книга в золоченом переплете. «Это моя гостиная, а там рядом моя спальня, классная, и зала для игры. В зале ты увидишь мои игрушки и книги. Их у меня очень много», — продолжала говорить княжна. «В зале мы будем и обедать сегодня. Нам накроют на игрушечном столе», — решила она неожиданно. «Но, дитя мое», — вмешалась мадемуазель Софи в решение своей воспитанницы, — «что скажет ваш папа? Или вы не будете обедать с ним сегодня в большой столовой?» «Ах, Господи, если я так хочу», — капризно надувая губки, произнесла княжна и очень сердито взглянула на свою наставницу. «Аля!» — с укором проронила мадемуазель Софи. «Что, Аля? Ну что, Аля?» — вся покраснев, как вишня, с гневом повторила, передразнивая княжна. «Папа добрый, и он все позволит. А вы запрещаете все потому, что вы недобрая. Вы злая. Вы мне всю радость портите только всегда. Вы. Я сейчас пойду попрошу у папы и пожалуюсь заодно на вас. С плачем заключила она и бросилась вон из комнаты. Гувернантка пожала только плечами и взглянула на Сибирочку. Та стояла потерянная, смущенная, с потупленными глазами. Маленькая княжна и нравилась ей, и отталкивала ее от себя в одно и то же время. Кроткой, нежной и послушной Сибирочке была непонятна эта необузданная натура богатой, знатной маленькой аристократки. Она все еще думала об этой необузданной девочке, когда последняя снова появилась на пороге и торжествующими глазами, без всякого уже гнева, взглянув на мадемуазель Софи, громко заявила: «Позволил! Папа позволил! Мы обедаем за игрушечным столом, а вечером едем в театр!» Это был какой-то сплошной сказочный сон наяву, переживаемый Сибирочкой. Чудные, как во дворце, комнаты с роскошной обстановкой, 4 прелестные собственные комнаты княжны Али, ее дорогие куклы, игрушки и книги с картинками. Наконец, великолепный обед, поданный в игрушечной зале на миниатюрных тарелках. Все это было так диковинно и интересно для бедной маленькой девочки, выросшей в нищете. После особенно вкусного десерта стали собираться в театр. Княжну Алю одели в нарядное белое платьице, в котором девочка выглядела настоящей фарфоровой куклой. Сибирочка осталась в своем коричневом платье, которое ей сшила домашняя портниха семьи Шольц. Разница в наряде обеих девочек была поразительная и сразу бросалась в глаза. И все же скромная маленькая цирковая актриса была куда красивее и милее, благодаря своему прелестному кроткому личику, чем нарядная, в пух и прах разряженная княжна. Прозвучали очередные главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Дорогие друзья, на август мы прервем чтение этой повести, и чем закончится история Сибирочки, вы узнаете в сентябре. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до новых встреч!